Здравствуйте. Это подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева.
Меня зовут Мария Перебаева.
По мере своих сил мы обсуждаем самые разные темы, которые связаны с современным житием. Те проблемы, которые возникают именно сейчас, они обусловлены современной жизнью и изменениями, которые происходят в этой жизни. И сегодня мы говорим, Маша,
про то, почему все так любят ходить к психологам, психотерапевтам, психиатрам, принимать антидепрессанты и биться с теми людьми, которые говорят: вот в наше время наши бабушки-дедушки не пили никаких антидепрессантиков, не ходили никаким психотерапевтикам и прекрасно себя чувствовали, а вы, молодежь, вам заняться нечем, и вы от скуки напридумывали себе ерунды.
Есть такое мнение в обществе.
Всегда рискуешь с ним столкнуться, поэтому я говорю про то, что у меня есть психотерапевт, только в компании людей, у которых тоже есть психотерапевт, потому что иногда ощущение, что это какая-то секта, что вы все несете свои проблемы, значит, к специалисту, и ваши жизненные решения и стратегии в значительной мере определяются тем, что вы там решили на сессии психотерапевтической. Раньше было проще: хлопнул водки, полежал под забором под дождем, вернулся, выслушал ругань там от жены, начальства, еще кого угодно, и дальше у тебя какое-то время все хорошо. Наверное, это работало так, предполагается.
Наверное, но
зато не ноешь.
Не ныть.
Я, кстати, хочу сказать, что изменить это мнение даже среди взрослого поколения оказывается возможно. Я не говорю, что это обязательно случится, но у меня был опыт двух с лишним летней терапии, а сейчас я занимаюсь уже со вторым психотерапевтом, мы прорабатываем другие вопросы. И моя мама, ей в этом году исполнится 73 годика. У меня очень взрослая мама. И она однажды, когда еще с той терапевткой занималась, сказала мне самое лучшее, что может сказать мать дочери: после твоего психолога с тобой стало невозможно общаться. Господи, как я радовалась! Потому что, да, я наконец-то перестала быть удобной для мамы и перестала стараться ей угодить. И в итоге это привело к тому, что наши с ней отношения улучшились радикальнейшим образом. Мы больше не ругаемся. Ну, то есть бывает, мы спорим по каким-то поводам, и мы знаем, что нам нужно сделать. Перестать общаться в этот же момент, разойтись, а на следующий день можно опять поговорить. И уже все будет в порядке. Удивительно, да, но эта вот терапия, которую порицают взрослые, вот предыдущее поколение и предпредыдущее, оказывается, может так сильно повлиять на твои отношения с близкими людьми и сделать их более здоровыми и приятными для всех сторон. И теперь мама приветствует и моего психотерапевта, и психотерапевт моей сестры.
Мне в этом отношении повезло. Мои родители были адептами психотерапии, когда это еще не было мейнстримом. Я помню, что в первый раз мы поехали к психологу. То есть я так понимаю, что мои родители поехали к психологу и повезли меня к детскому психологу тоже.
За компанию.
В районе 2005 года.
Офигеть.
И это была не разовая поездка, а это была терапия. Раз в неделю, по-моему, мы ездили в какой-то психологический центр. Я тогда толком не понимала, для чего это нужно, но мне нравилось, мы рисовали там всякие рисуночки. В общем, можно сказать, что я в психотерапии с детства, потому что это не прекращалось на долгий срок. Другой вопрос, что я поняла, что тот психотерапевт, к которому обращались мои родители и я тоже, я не знаю, это объективно неквалифицированный человек или по нынешним стандартам психотерапии неквалифицированный человек, потому что он брал в терапию родственников отдельно. Он разговаривал, например, со мной, когда я была подростком, только в присутствии родителей. Вроде как это диктуется, по-моему, каким-то законодательством, что с несовершеннолетним можно общаться только в присутствии родителей. Но понятно, что это сильно влияло, что подросток в присутствии родителей не может говорить о своих глубинных переживаниях, но он говорил как-то так, что вы одна семья, вы должны все друг про друга знать. И
фу,
он
радость.
Делал много других неприятных вещей. Сейчас я понимаю, что это была полная лажа. Но, тем не менее, вот эта культура того, что хорошо ходить к специалисту и разбираться со своими тараканами, она осталась. Ее придерживаются и мои родители, и я, и мои братья и сестры. Вот такая история.
Классно. Для того, чтобы разобраться вообще, почему сейчас все стали нежные, им скучно и напридумывали себе ерунды, с которой нужно ходить к психологу, я предлагаю нам с Марией Леонидовной занырнуть в историю.
Да,
очень
глубоко. В историю того, как люди пили водку и что им помогало.
Да, как люди справлялись раньше.
По сути, это уже классический пассаж в работах по психотерапии, даже больше по психоанализу и культурологии. Я не знаю, первым или нет, но так очень хорошо это сформулировал Юнг. Он говорил о том, что в традиционных обществах, ну, то есть общество 19 века в этом смысле нельзя назвать традиционных, то есть в религиозных обществах, в таких не атомизированных, а обществах, где все живут коллективно, ну, там, самый классический пример — это какие-нибудь африканские или амазонские племена, которые вот живут все вместе, вместе воспитывают детей, и у них есть какие-то свои верования, которых придерживается вся деревня. Юнг и многие другие психоаналитики, психологи, культурологи говорят о том, что у них были коллективные стратегии в традиционных обществах, которые помогали справляться с теми проблемами, с которыми мы сегодня приходим к психологу. Ну, например, я, конечно, не знаю, с чем все люди ходят, да, с чем мои друзья ходят к психологам, но мне кажется, такой популярный запрос — это фрустрация, отсутствие контроля над своей жизнью, когда тебе кажется, что ты ничего не решаешь. Насколько я понимаю, это часто бывает первым запросом, с которым люди приходят. О чем мне делать-то? Мне кажется, что моя жизнь вообще мне не принадлежит. Философы-экзистенциалисты назвали бы это словом отчуждение. То есть когда ты как будто бы изолирован от своей жизни. В традиционных обществах были ритуалы, которые помогали с этим справляться. Причем это были как такие коллективные ритуалы, которые символизируют очищение целого народа, снимают коллективную фрустрацию, энтропию и помогают выбрасывать энергию. Например, там какие-нибудь карнавалы, да, ежегодные праздники, ритуалы, которые происходят при определенных событиях, которые обозначают там переход в другое качество, взросление, брак, рождение детей, болезнь. Были еще ритуалы индивидуальные. Например, пойти в лес, принести жертву какому-то определенному дереву и попросить у духа этого дерева то, что тебе нужно. Это ритуал такой сугубо индивидуальный, и дерево в данном случае, оно, по сути, выполняет функцию твоего психолога. Это некоторая личность, которую ты наделяешь, этот дух, личностью. Ты жалуешься, высказываешься, ты получаешь ощущение, что тебя выслушали, потому что с точки зрения, по крайней мере, с юнгианской точки зрения, не важно, существует бог там или какой-то дух на самом деле или нет, важно, существует ли он в твоей реальности. Если ты в него веришь, то он существует. Да? Для тебя он существует, это влияет на твою жизнь.
На этом основаны, собственно, все мировые религии.
Да, разговариваешь с богом, говоришь о своих печалях, ты совершаешь какую-то подготовку, ты приносишь жертву, ты совершаешь какой-то ритуал, там, я не знаю, со своими волосами или с какими-то личными вещами.
А еще, когда ты говоришь о своих болях и печалях, ты, в общем-то, их называешь.
Ты их называешь, иногда ты читаешь заговоры или молитвы, ну, в общем-то, христианские молитвы — это тоже такой способ выразить свою боль, причем выразить ее словами, которыми выражали ее великие святые, потому что многие из них являются авторами известных молитв, особенно покаянные молитвы. Это самые такие красивые, мощные и прекрасные литературные произведения. Там очень много энергии, очень много эмоций. И если человек не может сформулировать сам или формулирует недостаточно хорошо, он может сформулировать это через какой-то паттерн, через молитву и рассказать, там, раскаяться в чем-то. Он снимает эту фрустрацию и получает это ощущение очищения, контроля над своей жизнью. Ему могут прийти какие-то решения, и, в общем-то, это абсолютный аналог психотерапии в этом смысле. У христиан, по крайней мере, у православных и у католиков, есть еще и исповедь, который тоже...
Исповедь — это вообще чистая терапия.
Да, исповедь — это чистая терапия, но отмечу, что там ты же не только исповедуешься. Во-первых, у тебя есть духовник, который в идеале должен быть постоянным. Это человек, которому ты исповедуешься,
который
регулярно.
Который знает твою жизнь, да. Да.
Который знает твою жизнь.
Ходишь
и знает...
к нему на терапию еженедельно.
Знает, что сказать именно тебе. К исповеди ты готовишься. Ты соблюдаешь пост какое-то время, ты проводишь время в тишине и молчании, ты думаешь о себе, о своей жизни, ты читаешь определенный канон, записываешь свои грехи, которые ты вспомнил, чтобы не забыть их. Ну, то есть это же самоанализ.
Да.
Это рефлексия. Ну, соответственно, это не просто вот там точечно ты пришел, рассказал, как говорил один богослов, совершил отчет о проделанных грехах и вышел такой довольный. Это процесс. И это процесс, который никогда не останавливается.
Но это, дай бог, если он прям, ну, к этому процессу люди хорошо подходят, да, вдумчиво. Но...
Я имею в виду, что религиозный канон, он предусматривает такую возможность, а даже предполагает, что это должно быть именно так.
А еще потом духовник говорит тебе, ты окей, все окей.
Тебе говорится, что ты получил прощение, либо есть понятие епитимии, то есть такого символического наказания, которое назначается тебе, если твой грех особенно тяжел.
И тогда ты опять прощен.
Да, безусловно.
Это очень терапевтично. Накосячил.
Христианство предполагает, что непрощаемых грехов не существует. Есть такая концепция, что если человек раскается,
то даже смертный грех может быть прощен.
Да, даже самый страшный грех можно, ну, как бы можно раскаяться. Это вопрос глубины раскаяния и тех действий, которые человек готов совершить, и того, чем он готов пожертвовать ради того, чтобы быть прощенным.
Интересно, как это устроено в исламе, я не изучала этот момент. Но...
Вот я тоже не знаю, поэтому не говорю об этом.
Да, сама формулировка, что Аллах всемилостивый и милосердный, она предполагает, что, в общем-то, ну, раз он всемилостивый, то тоже многое прощается.
Ну, собственно, христианская формулировка предполагает то же самое, что Бог прощает всех. Если Бог видит и знает все, то он уже знает о твоем грехе. Вопрос не в том, чтобы сообщить ему об этом, а в том, чтобы признать, что есть какая-то поломка. То есть вот это смыкается с психотерапией. Есть тоже там в христианском богословии грех рассматривают по-разному, но есть идея того, что это такая бытовая. Это ты что-то плохое сделал, ты накосячил, тебе нужно попросить прощения, чтобы почувствовать себя лучше. Это тоже работает. Но есть идея того, что это какая-то поломка, это свидетельство твоего несовершенства. Это свидетельство того, что ты не идеален, и что ты делаешь что-то неправильно, и что это влияет на твою жизнь. Поэтому ты раскаиваешься в этом грехе. Такая идея, мне кажется, что она смыкается с психотерапией очень сильно. Конечно, то, как это происходит на практике, это другой вопрос, и я не буду туда сейчас залезать, потому что, увы, это далеко не всегда так работает. Я бы сказала, что далеко не всегда религиозный канон может сейчас ответить на те вопросы, которые у нас возникают. Потому что иногда наша жизнь слишком далеко расходится с тем, что предполагается религиозными канонами, и это становится просто несовместимым.
Очень хорошо, мы говорили про племена. Я вспомнила книгу Эмили Нагоски. Прекрасная розовая обложка. Она просто называется «Выгорание». Я ее читала. Она очень интересная, очень терапевтичная и поддерживающая. Я могу ее смело рекомендовать, за исключением того, что она очень женская. Ну, не в смысле там любовные романы в мягких обложках, а в том, что она написана женщинами и для женщин. Там везде используется женский род, что прекрасно. И больше рассматриваются причины выгорания у женщин, у которых, ну, чуть больше получается, и они чуть другие, чем у мужчин. Вся наша жизнь — это стресс, который вызывается разными стрессорами. И для того, чтобы продолжать хорошо функционировать, было бы неплохо каждый раз завершать стресс-реакцию, которую запускает стрессор. По-моему, она в соавторстве с сестрой написала, с Амелией, эту книгу. Они пишут, что, да, мир очень сильно усложнился, но скажем, как это происходило вот в этих вот там условно африканских племенах. Не хотелось бы обобщать, но там не было указано.
Да, я тоже не очень люблю такие аналогии.
Да, но мы их, тем не менее, приводим, потому что в целом, ну, скажем так, мы делаем это не из отсутствия уважения к этим людям, а к тому, что у нас есть определенный паттерн в голове. Да, он стереотипный, он дурацкий, но, тем не менее, для того, чтобы вызвать у людей картинку...
Можно описать все это через условные дикие племена.
Через условные африканские племена. Пошел, значит, африканский охотник на охоту и встретил там льва. И немножечко отложил кирпичей. И наш организм предполагает адреналиновую реакцию, которая называется «бей, беги или замри». То есть человек, сталкиваясь со стрессовой ситуацией, у него выделяется адреналин, выделяется кортизол, выделяется еще пачка всего, и человек в этот момент принимает решение, что ему сделать. Выбрать реакцию «бей», ну, то есть если по его оценкам, субъективным и сейчасшним, если можно так сказать, он может справиться с этим стрессором посредством бития. «Беги» — это если ситуация катастрофическая, единственная, что может спасти, это смыться. И замри — это такая реакция опоссум стайл. Я вижу трудность, я с ней не справлюсь, убежать лапки короткие, притворюсь мертвым. Тоже вариант. Прекрасно работающий вариант. Прячусь, притворюсь, что меня здесь нет, все что угодно. И вот африканский этот условный охотник выбирает реакцию «беги». И мчится со всех ног от этого льва и подбегает до своей деревни. Выбегают люди, льва там или прогоняют, или, прости господи, убивают. Вот была, значит, стрессор, лев. Он запустил стресс-реакцию. Страшно? Вообще-то можно умереть легко и непринужденно. В завершении этой стресс-реакции, во-первых, человек бежал, то есть строил себе физическую активность. Физическая активность, по уверениям многих специалистов, это лучший способ завершить стресс-реакцию или инициировать завершение этой стресс-реакции. И потом он прибежал в деревню, где все рады тому, что он спасся, и устраивают маленький праздник спасения. И он чувствует себя частью племени, он чувствует, что он спасся, он чувствует, что это прекрасное событие. Все. На следующий день он опять пойдет на охоту. Не исключено, что опять встретит льва, но он больше этого не боится, потому что, ну вот, все прошло хорошо. Таким образом тоже можно, и люди справлялись весьма успешно с давлением их жизни. Это продолжая исторические параллели. Ты говорила о коллективных ритуалах, и я говорю о коллективных ритуалах, да, вот это вот в деревне.
И здесь, наверное, нужно еще добавить, что идея психотерапии, разговоров со специалистом, таким душевным врачом, который вот копается в том, что с тобой происходит, что происходит в твоей голове, с твоей личностью. Идея терапии и разговоров со специалистом, который разбирается с тем, что происходит внутри тебя, в твоей голове, что это медицинская область, она возникла тогда, когда общество стало секуляризованным. Во многом на это повлиял Ницше, который объявил официально, что Бога теперь нет, что это реальность божественного не абсолютно, и тогда люди стали нуждаться в чем-то другом. Мне кажется, это очень связанные вещи. Ну и да. Первые теоретики очень часто об этом говорили, что людям нужно что-то, на что они могут опереться. Людям нужен какой-то доступ к себе, к своему внутреннему, которого они лишились. Еще и потому, что жизнь стала не такой коллективной, там урбанизация, индустриализация, люди стали больше жить в городах, там появились массовые производства, и вот эта вот племенная какая-то деревенская общинность, она стала очень быстро распадаться.
Но при этом коллективизм еще как остался.
Но это я говорю про конец 19-го и начало 20 века и больше про Европу, конечно.
Да, а в этот момент мы переходим к России матушке и, собственно, к началу 20 века. Давайте считать 17-й год началом условно вот этих всех советских преобразований в нашем обществе, на нашей территории. Бога-то нет, и в Советском Союзе Бога не было тем более. Мы утратили огромное количество образцов культовой архитектуры благодаря тому, что Бога совсем не стало в 30-е, с 30-го года начиная. И людям понадобился новый бог, так ведь? Потому что, ну, по Юнгу это важно. Я думаю, он исследовал эти вещи.
Я не припомню, чтобы он что-то говорил про тоталитарные государства, про Советский Союз. Хотя он жил в это время.
И его теория очень стройно, на самом деле, на это ложится. Потому что, да, в обществе нужен бог, который помогает людям жить. И в советском обществе бог классический помер, его не стало совсем, провозглашён атеизм.
И более того, и индивидуальность, она тоже, ну, если ты не умерла, то она трансформировалась.
Да.
Быть индивидуальным стало не модно.
В Советском Союзе был новый бог, это Советский Союз, Владимир Ильич Ленин непосредственно, и последующие за ним граждане-лидеры этой страны. Индивидуальность пропала, появился, ну да, не пропала, ладно, трансформировалась, появился очень сильно проявленный коллективизм, и в Советском Союзе были коллективные ритуалы. В общем-то, как в первобытном обществе.
Стоит оговориться, что это не означает отсталость, это просто разные формы.
Да, это трансформировалось, никакой отсталости. Не, я вообще даже не намекала.
Хорошо.
Нет, это важная часть нашей истории. Все мы знаем, что в Советском Союзе очень много было сделано для развития и промышленности, и культуры, и общества, и всего чего угодно. Дело хорошее, короче. Как справлялись, скажем, наши бабушки и некоторые мамы?
Вот, да, это у меня к тебе вопрос, потому что я не представляю, я когда покопалась, в том, что я помню, там,
честно,
не знаю,
говоря, я тоже том, представляю я с трудом. Но сообразно вот этим всем теориям, о которых мы с тобой уже поговорили, были коллективные ритуалы. Во-первых, ты всегда был частью общества, которое тебя, если ты хорошо себя вел, очень сильно поддерживал. Ну, как поддерживал? Ты был его частью. И, соответственно, ты мог рассчитывать на благо, которое тебе это общество предоставляет. На компанию, на жилье тебе предоставляло государство, путевки в санатории, пионерлагеря для детей.
Ну и были всякие системы символического поощрения, вроде там доски почета, там всякие медальки, грамоты, звания. Они давали какие-то плюшки, но мне кажется, самое главное то, что они символически как бы человека приподнимали. Это давало ему ощущение, что
молодец.
Он хорош.
Ты молодец, ты хороший, вот ты на доске почета, вот ты работник месяца, вот тебя наконец-то приняли в коммунистическую партию, красава, смог. Человеку было очень важно быть частью этого общества, потому что другого общества в Советском Союзе не было. Или ты часть, или ты абсолютный изгой. Человек — существо социальное, даже самые лютые интроверты все равно социальные, просто им социум нужен поменьше. Доска почета, что в ней плохого? Нормально, я висела на доске почета в школе, кстати. Ужасная фотография была. Хуже, чем в паспорте обычно. Кроме коллективные ритуалы. Новый год. Это был самый главный советский коллективный ритуал. Вся страна готовилась к этой ночи. В 1956 году вышел фильм «Карнавальная ночь» с песней про 5 минут. И практически каждый год в Советском Союзе выходили новые новогодние фильмы, которые всегда, абсолютно всегда дарили людям, советским гражданам, ощущение чуда и сказки. И фильм «Чародеи», и фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это всегда чудо и сказка. Это всегда изменение. Ни в одной другой культуре мира, насколько мне известно, нет такой плотной связи общества с новогодней ночью. Вот эти вот «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Вот это чудо очищения. С боем курантов загадать желание, резко написать его на бумажке, сжечь, выбросить пепел в бокал шампанского, выпить. Только в этом случае оно сбудется. Не трогай это на Новый год. Абсолютная сакрализация праздника произошла за десятилетия. И сейчас эта сакрализация все еще остается, но уже в меньшей степени.
Да, но тем не менее мы имеем самые большие каникулы, когда священная территория, не трогайте.
10 дней. Не трогайте, мы празднуем обновление, избавление от старых проблем. Вот эта бесконечная декабрьская гонка, когда все срочно заканчивают дела. Я не знаю ни одного человека, у которого в декабре не было бы работы больше, чем обычно. Возможно, у меня просто выборка неправильная, но тем не менее. Я умираю каждый декабрь и на зубах ползу к этой чертовой новогодней ночи. Кроме того, из коллективных ритуалов, я думаю, можно привести первомайскую демонстрацию и седьмоноябрьскую демонстрацию. Хочешь, не хочешь, ну, вариантов нет, потому что ты должен быть частью этого общества, ты должен идти на демонстрацию и ликовать. И люди чаще всего не придумывали это ликование. Мне надо поговорить, конечно, с мамой об этом, но я помню, как я ходила с ними на эти демонстрации, это был праздник.
А если мы попробуем разобраться, что в этом терапевтического? Как это работало? Ведь не любой праздник — это терапия, даже если ты искренне радуешься, что это...
Провозглашение того, что общество, вот эта часть, которого ты являешься, идет правильным путем. Все в порядке. Да, бывают трудности. Жизнь вообще штука трудная. Сначала пытались строить... Нет, по-моему, сразу социализм начали строить. Но мы к нему идем, и социализм будет построен. А через социализм планировали прийти к коммунизму.
А я думала, что строили коммунизм, а социализм объявили, что вот он, типа, ну, наступил, но до коммунизма еще перейти.
Короче, коммунизм — это как, знаешь, как мессия, второе пришествие.
Угу.
Вот, ну, возможно, я сейчас очень сильно ошибаюсь, и нас в комментариях закидают тапками, но вот насколько я помню из своего детства, мы всегда строили социализм, а социализм приведет нас к коммунизму. Это вот, ну, как бы второе пришествие будет, условное. То есть это такая надматерия. Мне кажется, что терапевтический эффект демонстраций и синхронной копки картошки осенью предприятиями, школами, всеми выезжали, мне кажется, у людей это создавало впечатление, что все будет хорошо. Вообще ощущение, что все будет хорошо, это очень важная штука для того, чтобы тебя продолжали находиться откуда-то силы на дальнейшую жизнь. И вот это вот то самое отчуждение, о котором ты говорила, оно как раз не дает человеку ощущение, что все будет хорошо. И поэтому человеку страшно, и он идет на терапию. Раньше ощущение, что все будет хорошо, давали многочисленные съезды Компартии, новогодняя ночь и первомайская демонстрация, скобка картошки. Я хочу вот прямо сейчас здесь бахнуть огромный дисклеймер, что вообще-то это грандиозное упрощение, то, о чем мы сейчас говорим, в смысле советского общества. Оно гораздо глубже и сложнее, но если проскакать по верхам, потому что глубже мы все равно за один подкаст не успеем, за один выпуск, если проскакать по верхам, то в принципе это те киты, которые я ощущаю. Это тоже важный дисклеймер, это мое мнение.
Еще говорили про разговоры на кухне. Само выражение «разговоры на кухне», оно предполагает какую-то очень интимную беседу, если это еще и разговор за какой-нибудь стопкой, вспоминаем про метод водки,
да,
о котором я говорила в начале, то вроде как это тоже какая-то терапия.
Ты абсолютно права, и классно, что ты об этом вспомнила, да.
Это мне подсказала Юля, наша директорка, когда я спросила ее: Юля, а как вы справлялись с этим, когда не было психотерапевтов? Она сказала, вот разговоры на кухне всегда были самой мощной терапией, но я не очень понимаю лично, как это работает, потому что, когда у меня что-то такое происходит в жизни, с чем я не могу справиться, я действительно имею свойство об этом говорить. Но чем больше я об этом говорю, тем глубже я просто погружаюсь в проблему и в ощущение, что она неразрешима. Есть случаи, когда помогают разговоры с друзьями, но обычно это что-то конкретное. Или просто, вот, просто когда надо по душам поговорить. Случаи, когда мне нужно в терапию, обычно с ними не работают разговоры на кухне, потому что они работают, потому что я начинаю просто рассказывать закручивать проблему вместо того, чтобы посмотреть, а что же за ней стоит.
Когда Юля говорила тебе про разговоры на кухне, она не имела в виду, что это разговоры о проблемах. Это не всегда были разговоры о проблемах. Более того, насколько я помню, советские люди не очень хорошо умели говорить о чувствах. Я чувствую боль, обиду и фрустрацию. Я чувствую давление. Я чувствую то, сё, пятое, десятое. Люди советские — это люди действия. Они обсуждали, что происходит. Говорить о себе вообще считалось, ну, смертным грехом Советского Союза. И это огромная часть нашего поколения впитала это, что думать о себе, говорить о себе — это ярчайшее проявление эгоизма, и так нельзя. В Советском Союзе эгоизм считался смертным грехом. Думать о себе и говорить о себе. Люди говорили обо всем. Играли в шахматы, играли в карты, хотя это порицалось тогда общество. Обсуждали новые песни Высоцкого, вышедшие. Я помню, у папы была распечатка текстов, стихов Высоцкого. Mm-hmm. Прямо такая, знаешь, на перфорированной бумаге, которая вот такой вот стопкой по сгибам перфорированным тоже складывалась. Обсуждали там, что удалось достать из еды или вещей. Это было очень тяжело тогда. Обсуждали все что угодно. И да, и припевали, смеялись, танцевали. Танцы прямо дома. У нас была неплохая аудиотехника дома, хрен знает, откуда папа ее взял. Проигрыватель, катушечный магнитофон, колонки. У нас все было, и у нас дома часто танцевали, собирались на какие-то праздники прям с друзьями. То есть тусичи были нормальные такие. И, знаешь, мне кажется, в этом и терапия, потому что я, например, сейчас очень люблю встречаться с подругами. Мы можем не говорить о наших проблемах, мы можем говорить о чем угодно, но вот это ощущение локтя, ощущение родства, ощущение, что ты вообще-то ни хрена не один в этом мире, у тебя есть, там, я не знаю, Мила, Надя, Катя, кто угодно, оно очень поддерживает. И, возможно, вот эти тусичи советские дома у людей, не парадные, а именно квартирные тусичи, давали людям ощущение, что ты не один, и ты красава.
Тогда что поменялось сейчас? И что же все-таки такого произошло, что мы все скопом побежали к психотерапевтам, и что кажется, что это очень быстро становится нормой и таким социально одобряемым поведением, что если у тебя есть терапевт, значит, как минимум, сейчас это не общеобязательно, да, и сейчас люди не ходят еще к терапевтам, потому что все ходят. Если ты пошел к психотерапевту, значит, ты вот какой-то банальный, сознательный, да, значит, ты думаешь...
О душе, о спасении своей души.
Спасение души своей.
Так вот, да, про спасение души. Собственно, что произошло? Сначала развалился Советский Союз, и коллективизм очень резко сменился на индивидуализм. И на картошку больше никто не ездит, хотя нет, в 90-е ездили. Первомайской демонстрации нет. Ощущение, что ты вместе со страной движешься к светлому будущему, сдохло в корчах. А религию стало можно. Терапевтическую религию, где ты окей, стало можно. И в 90-е годы общество кинулось в религию. Мне так кажется.
Причем, да.
Я опять упрощаю.
Не только в официальную религию. Сюда нужно добавить и астрологические прогнозы, и всяческих...
секты в огромном количестве. Эти секты от Аум Синрикё до Марии Деви Христос. Ты слышал?
Да.
Я их видела последователей в 90-е.
Несколько месяцев назад я прочитала огромный труд про секты, которые действовали в России в 90-е. И Мария Деви Христос меня совершенно покорила их идеология, вернее, ее отсутствие.
Да! Саентологи в 90-е пришли, у них был очень хитрый способ заманивания людей к себе. Они заманивали бесплатным тестом на IQ, тогда это тоже стало модно. Они давали в газеты объявление: пройдите бесплатный тест на IQ.
Вау.
Вот тест Айзенка, вот этот классический. И я, мне, конечно же, мне интересно, я же хорошая советская девочка, умница, красавица, отличница. Я побежала туда, я прошла этот тест, выяснилось, что у меня весьма недурственные показатели, и вот в этот момент вокруг меня начало сжиматься кольцо саентологии. Они преследовали меня. Почему-то им было очень важно умненьких затаскивать к себе. Они пытались там, я не знаю, взывать к моему критическому мышлению, взывать к моей логике, что вот же у Хаббарда все так прекрасно расписано, почему вы ему не верите? В общем, чудом выжила буквально, что я ушла от них живой. А маме пришлось писать заявление, чтобы наш номер убрали из телефонного справочника, чтобы они перестали нам звонить. Да, это такое лирическое отступление. И вот еще какая штука. Мы сейчас живем, в общем-то, по большому счету, в прекрасное время. Все мы знаем вот эту иерархическую пирамиду потребностей Маслоу, что человечеству для жизни необходимы вода, еда, сон, безопасность, тепло, секс. Все эти потребности у приличной части общества в той или иной степени удовлетворены. Наша жизнь перестала быть борьбой за выживание. Мне так кажется.
Ну, во многом, да.
Ну, правда, вода, еда, у нас отопление дома, нам очень сильно повезло. Но это, короче, это уже не выживание, это уже жизнь. Мы ее живем так, как она живется. И, в общем-то, когда у тебя удовлетворены твои базовые физиологические потребности, ты начинаешь думать о чем?
О душе.
Время появляется, правда, правда, появляется время. Потому что для того, чтобы у тебя было дома тепло, тебе не надо все лето запасать дрова в невообразимых количествах. По крайней мере, я говорю о том обществе, в котором я живу, частью которого я являюсь, то есть городское общество в крупном или среднем городе России. Мне не надо больше дрова заготавливать, а потом всю зиму печку топить. Для того, чтобы у меня было тепло дома, мне нужно вовремя квитанцию оплатить с коммунальными платежами. И мы, конечно же, думаем о душе. Кстати, по тому же Карлу Густаву, нашему Юнгу, у человека есть 5 базовых психологических инстинктов, один из которых — инстинкт рефлексии. Мы склонны думать о том, кто мы, откуда мы и куда мы идем. Мы склонны думать о своем месте в жизни. И если бы у нас не было этой склонности, наверное, вот этого запроса про отчуждение, я чувствую, как будто не живу не свою жизнь, и рыба еще это из моего любимого места, да, мемаса, да, про Сызрани, и рыбу и женщину. Конечно, нам стало проще жить, и люди почему-то так говорят, как будто это что-то плохое.
Да, есть такое, кстати, что с жиру бесимся, поэтому вот и ходим к психологу, потому что больше проблемы в жизни себе никаких найти не
так
можем.
Так это же прекрасно!
Знаешь, я бы еще сказала, что, как сказали бы, во-первых, те же психологи, не стоит обесценивать проблемы и считать, что одни проблемы проблемные, а другие не проблемные, потому что то, что человек проживает, жизнь каждого из нас у нас одна, и, конечно же, нам хочется, чтобы она была качественной, осмысленной.
Да,
лучше из возможных. Но мне кажется, здесь есть еще такой момент, что вот эта чисто медицинская функция психотерапии, она теперь не единственная. И мне кажется, что оно было, вот, например, когда меня в детстве водили к психологу. Мне кажется, я встречала такое понимание, что ты сейчас вот сходишь, значит, поговоришь о своих проблемах, психолог поможет тебе их решить, и дальше ты станешь вот лучшим человеком, чем был. Моей душевной боли, это вот болезнь, их можно вылечить. Мне кажется, что сейчас вот это массовое хождение к психотерапевтам, если мы говорим не там о психиатрии и там приеме антидепрессантов, а именно о разговорной какой-то такой терапии, то это скорее еще такое самопознание. Это именно что подумать о душе, это рефлексия, это способы вообще справиться с трудностями, которые возникают всегда, но не способы переделать себя и стать новым, лучшим человеком.
Это
и
правда.
Мне вот это кажется очень важным и очень вдохновляющим, потому что действительно бесконечно ходить к психологу и ждать, когда же он тебя окончательно починит, это провальная история. И она всегда разочаровывающая. И тут легко действительно разочароваться и сказать, вот ходил я к вашему психологу, вот поговорили мы, и что дальше? И я вот остался, как бы в грехах покаялся, а грешу теми же самыми. В общем, все продолжается в том же духе. Да, может, я понял, в чем была проблема, но возникают новые. То, что нельзя починиться раз и навсегда, и вообще не стоит ставить себе такую цель.
Абсолютно.
А стоит принять себя неидеальным, и в этой неидеальности можно жить. Но вот эта идея действительно делает нас лучше. Понимание того, что нам не обязательно становиться постоянно лучше, и что нет какой-то абстрактной, абсолютной хорошести. Мы разные, и наши травмы, с которыми мы обращаемся к психологам, это не только то, что причиняет нам боль, но это еще и то, что нас формирует.
Ну, то, что делает нас нами, в общем-то.
Да, и то, что делает нас нами, и что можно не бороться с ними постоянно, можно с ними жить, можно их проживать, как говорят психологи.
Еще такой момент есть. Я уже говорила, что в Советском Союзе не было принято говорить о чувствах. Не было принято думать о себе вообще. Ты думал о себе как о части общества, и вся эта рефлексия, она была на совершенно на другом уровне. И сейчас, когда вот эти вот изоляционные внутренние стены упали, потому что пришел индивидуализм, пришли разные знания, пришла абсолютная доступность всех знаний в интернетах этих наших, и сейчас часть общество, которое вот эти вот стены изоляции внутри разрушило, находится на стадии «А что, так можно было?» Типа «Вау, я хочу к психологу, я хочу разобраться, я хочу наконец-то поговорить о себе». А вторая часть общества — люди не любят перемен. Людям жалко свои внутренние вот эти вот стеночки, которые изолировали эту хрупкую, метущуюся часть тебя и забивали ее туда поглубже, как бы мечись там одна в своей одиночке. Людям тяжело это дается, и мне кажется, вот это вот напридумывали себе херни, делать вам больше нечего, с жиру беситесь, а мне кажется, оно оттуда идет.
От страха перемен.
От страха перемен и от страха оказаться хрупче, чем ты думала о себе всю жизнь.
Да, пожалуй. Ксюша, как ты думаешь, эта волна хождения к психологам, она спадет, или это просто станет нормой и перестанет быть дискуссионным вопросом?
Это станет нормой, я
условно,
уверена.
Условно, как у каждого есть участковый терапевт, что у каждого будет там свой психолог, например.
Не факт, что у каждого, но мне почему-то захотелось
ну,
привести...
Ну, может быть, абсолютно у каждого, но что это будет в целом нормой?
Мне кажется, да. Возможно, общество совершит еще один резкий поворот переобувания в воздухе, ну, там, придет новый режим какой-нибудь или еще что-нибудь случится и, возможно, изменится, но пока то, что я вижу, мне кажется, психолог, психотерапевт в жизни человека, у которого есть, к счастью, и это, мне кажется, огромная привилегия иметь возможность носить свою голову на прием к психотерапевту, это далеко не все себе могут позволить, это не дешевое развлечение, это привилегия. Мне кажется, это в целом станет нормой. И это прекрасно, потому что, блин, это прекрасно. Мне захотелось привести аналогию по поводу, ну, то, что хайп, не хайп, ну, сейчас все многие об этом говорят, это острая тема, как было с игрой Pokemon Go, помнишь?
Мимо меня прошло вообще.
Не зацепил тебя никак?
Я помню его, да, но я даже не знаю, как эта игра выглядит.
Да и... Как бы это ни важно, об этом писали все, об этом говорили все. Через покемонов пытались люди сами самовыражаться, например, блогер, намеренно ловящий покемонов в храме, из-за чего он был осужден.
Да, да.
Ну, то есть люди сходили с ума на протяжении 3-4 недель. Потом, как будто бы, все перестали играть в покемоны. Но это неправда. Покемоны — это одна из самых популярных игр в мире. Она приносит огромные деньги своим создателям, но об этом просто больше не говорят. Точно так же будет с психотерапией. Об этом просто перестанут говорить. Но мы же не говорим, зачем ходить к стоматологу? Давайте обсудим это в подкасте, вы не понимаете. Это другое. Этическую проблему — хождение к стоматологу и осуждение другой части общества этих хождений к стоматологу. Это естественная часть жизни. Ура! Да здравствуй, психологи, как естественная часть жизни и забота о своей душе такая же, как забота о своих зубах.
Прекрасный конец.
Спасибо.
Пожалуйста, подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете.
Ставьте лайки.
Да, ставьте нам лайки, оценки, пишите.
Комменты пишите нам.
Делитесь своими мыслями, и мы всегда приветствуем дискуссию и фидбэк от наших слушателей.
Это был подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева.
Меня зовут Мария Перебаева.
До встречи в следующем выпуске.